переходим к следующему докладчику. Ведута Елена Николаевна, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова. Сообщение о переходе стран СНГ к региональному управлению экономикой на основе кибернетического планирования. Пожалуйста, Елена Николаевна.
Здравствуйте, спасибо за приглашение. С удовольствием прослушала предыдущие доклады. Вот могу сказать, Валерий Иванович, спасибо за ваши переживания искренние. И я считаю абсолютно правильную постановку вопроса, что дальше делать нам вместе, странам СНГ, чтобы мы смогли выйти из того периферийного состояния, в куда нас загнала та самая либеральная модель, в которой мы продолжаем до сих пор жить. И вот здесь я бы хотела отметить следующее, что вот эта санкционная война, о которой мы сегодня говорим, объявленная фактически коллективным Западом России, а значит, и тесно связанным где-то в какой-то степени и странам СНГ, она очень хорошо продемонстрировала, что долго следуя таким наивным словам «Ура, рынок!», мы приобрели очень серьезную технологическую зависимость от Запада, и это оказалось самым страшным для нас ударом. Мы даже сегодня не в состоянии оценить, как вот эти санкции скажутся на нашей экономике, потому что многие запасные части, которые являются комплектующими для каких-то других деталей, а эти детали для третьих, как это все отразится в целом на нашем конечном продукте, который будет произведен, мы сегодня даже сказать этого не можем. Не может сказать и правительство. Информации пока нет никакой. Увидим это, наверное, где-нибудь через месяца, два, три. То есть мы, встроившись так с удовольствием в глобальные производственные цепочки в качестве такой сырьевой державы, мы потеряли действительно все наше передовое производство, которое определяло бы технический прогресс. Значит, вывод стоит следующий. И вот эти события, которые сегодня идут в свете спецоперации и все, что происходит, говорят о том, что нашу модель надо менять. И вот я как раз хотела бы сказать, где идут истоки того, что мы оказались, заблудились в каком-то лесу и сейчас страдают наши народы. И что нам делать, чтобы все-таки выйти на новую управленческую модель, позволяющую нам эффективно управлять нашими ресурсами и всем вместе, чем нас больше, чем мы объединяемся, вот все страны СНГ, на основе единого подхода к управлению экономикой, тем, соответственно, меньше будут наши издержки в выходе на магистраль будущего благополучия. Так вот, я бы хотела пару слов остановиться, чтобы было понятно, на истории выбора экономической альтернативы. Если мы вспомним опыт Советской России, которая начала в 2020 году реализовывать план ГЛРО, это был первый опыт такой практический в мире, когда мы старались балансировать наши стратегические потребности в создании строек электрификации с нашими производственными возможностями, с материальным обеспечением. Такую задачу не ставила ни одна страна в мире. Да, было трудно. Да, мы приобретали опыт медленно. Поэтому мы и ушли в НЭП, поскольку мы до конца не понимали еще, как увязывать материальные ресурсы, поставляемые на те же стройки в масштабах страны. Перейдя к НЭПу и восстановив экономику к 2026 году, очень интересный стал вопрос о будущем страны. И какая будет модель? И вот здесь я бы хотела даже сказать, что существует всего лишь две модели. Либеральная или, скажем так, созерцательно-аналитическая. И вторая модель – управленческая. Что значит созерцательно-аналитическая? То есть мы наблюдаем, что нам подскажет рынок, который решает все. Одновременно мы строим какие-то прогнозы на основании сложившихся трендов развития. И пытаемся включить государственное регулирование для корректировки негативных тенденций. Но, в общем-то, такое вот, я бы сказала, даже где-то безответственное, поскольку все всего лишь предсказывают и рекомендуют, и что будет конкретно, никто не знает. Второй подход, который предложил в основном Крыжановский, это был управленческий подход. Мы должны не созерцать и только анализировать. Мы должны управлять процессами. И в этой связи уже наработав достаточно много в части балансировки наших потребностей в конечном продукте и в обеспечении его выпуска со стороны производства соответствующими материальными ресурсами, которые тоже должны были быть произведены под его баланс, мы в результате пришли к необходимости использования метода последовательных приближений или, иначе, более кратко, метода итераций, который очень легко моделируется на Excel, в составлении плана. То есть мы даем задание производству с учетом обратной связи о том, насколько они могут выполнить эти задания по конечным продуктам. А, соответственно, мы корректируем эти задания с учетом выявленных производственных возможностей. И вот эти вот итерации по составлению плана, их может быть достаточно много, но когда Советская Россия была еще, Союз был еще не такой вот развитой страной с огромным количеством производств, в принципе, метод итерации вручную работал, в общем-то, неплохо. Победил в те годы именно управленческий подход. И я хочу сказать, все успехи страны, которые мы имели в 30-е годы, в 40-е, и стали в результате страной СССР, которая определяет тенденции биполярного мира, мы должны сказать спасибо реализации управленческого подхода в решении экономических проблем страны. Но в 50-х годах у нас действительно появились новые проблемы, как перестроить экономику на мирные рельсы. Более того, страна стала с развитыми производственными взаимосвязями, с растущими объемами производства и вручную стала управлять тяжело. То есть страна столкнулась с необходимостью автоматизации вот этого процесса последовательных приближений составления плана, то есть передачи рутинной работы автоматизированной системе и тем самым повысить эффективность управленческих решений. Вот сейчас я очень кратко вернусь назад в историю, а что такое либеральный подход? Он был реализован в начале XIX века, когда был свободный рынок, когда действительно рынок решал все, но при этом мы не будем забывать, что рынок в основном диктовал в те времена развитие легкой пищевой промышленности, которые были тесно связаны с непосредственным удовлетворением потребностей людей, а те, в свою очередь, диктовали свои заказы на развитие уже отраслей тяжелой промышленности. И вот так постепенно развивался свободный рынок. Но все это заканчивается с приходом монополии. И не зря монополии схватили в свои руки практически все производственные цепочки именно производства сложной технологической продукции. И никакой рынок, мелкий бизнес не выйдет на рынок с двигателем, который необходимо создать для производства самолета. Или там со станком, производящим двигатель, опять-таки для производства самолета. Поэтому, естественно, мы прекрасно понимаем, что вот этот ушел в прошлое либеральный подход, когда кажется, что рыночек сам за нас все решит, думать особенно не надо, просчитывать взаимосвязи не надо. И это очень облегчает всем жизнь, поскольку нужно много говорить, анализировать и ничего, по сути дела, не решать. И ничего общего нынешний монополистический рынок, рынок транснациональных корпораций, не имеет с тем свободным рынком, про который продолжают долдонить наш главный, я считаю, либеральный идеолог Кудрин, зовя тем самым страну в прошлое, уже даже не в 19 век, а еще ниже в 16 век и так далее. А управленческий подход, он зовет в будущее, потому что мы должны управлять экономикой ради нашего благополучного будущего. И вот здесь очень интересно получается, что если, допустим, никто на Западе не использует эту примитивную, глупую идеологию рынка, не следует тому, чтобы разбивать свои корпорации, которые практически уже держат при себе все вот эти производственные цепочки выпуска сложной продукции, то наша страна, начиная вот именно с 91 года, с разгромом Газплана, я имею в виду все страны СНГ, с удовольствием пошли по пути разгрома наших передовых отраслей и фактически стали сырьевыми придатками, занимая место аутсайдеров мировой экономики. Так вот, с чем столкнулась страна в 50-е годы? Почему в нашей стране в 50-х годах победил именно либеральный подход? То есть, когда кричат Чубайсы и Кудрины, что они новые, нет, они старые. Их рождение произошло еще в 50-х годах. Даже, может быть, стоит внимательно обратить внимание, есть у нас такие методологи, Щедровицкую лабораторию создали, которые никакого отношения не имеют к экономике, но считают, что категория счастья – это самое важное для того, чтобы хорошо жили люди, понимая под этим состояние психического самоудовлетворения. Вот и сейчас они остаются главными методологами в стране, а в экономике мы видим тут примитивный созерцательно-аналитический либерализм, который, кстати, это очень удобно, никто никакой ответственности ни за что не несет, и я думаю, чиновникам тоже он где-то нравится, потому что, ну, проанализировали, деньги освоили, ну, не получилось, ну, а как? Потому что вот не получилось, мы опять проанализировали и сказали, почему. То есть это не управление. И вот этот подход либеральный по запуску стихии, по запуску безответственности в решении наших задач, он активно продвинулся еще благодаря внедрению так называемой теории товарного производства при социализме, когда прошла конференция под руководством Островитянова, и экономисты разделились на товарников, которые, по сути, выступали против марксистского подхода к управлению экономикой, и на нетоварников, которые были в основном люди с практики и понимали, что эта доктрина будет уничтожать то управление экономикой, которое было наработано в нашей стране. Официально, насильно победила доктрина товарного производства при социализме. Она же превратила политэкономию социализма в абсолютно такую примитивную доктрину. И более того, под ее флагом стали проводиться все те самые реформы по запуску стихии в управлении экономикой. И они прекрасно завершились, цель достигнута была в 91 году, когда грохнули по нашему Газплану, который продолжал все-таки поддерживать связи производителей, чтобы производить нужный нам конечный продукт. И на этом закончился, в принципе, управленческий подход в реализации наших стратегических задач в нашей стране. Так вот, еще бы я хотела напомнить о том, что, да, проблема автоматизации управления, переход от ручного к автоматизированному была осознана страной с опозданием 10 лет после выхода книги «Кибернетика» Винера. Но, опять-таки, создали много институтов, и что характерно было для нас? Ну, что там греха таить? Наши все институты имели такие, я бы сказала, узкоэгоистические интересы участвовать в усвоении бюджетных средств, выделяемых на автоматизацию, быстрой защите докторских диссертаций. И практически ведущие экономические институты, такие как ЦИМИ и Новосибирский институт, они занялись, в общем-то, копированием западных экономико-математических моделей. И даже знаменитая теория оптимального функционирования социалистической экономики, на первый вид вроде бы социалистическая, но она была по своим предпосылкам основана на обычных задачах линейного математического программирования, что, в общем-то, очень смешно, потому что Газплан никакого отношения к придумываемой математиками всяких там способов решения задач линейной алгебры или математического программирования не имел. То есть у нас образовались, помимо товарников-говорунов, образовались еще копировальщики западных моделей, которые прикрашивали все это наукообразие математическими формулами, сложными задачами, эконометрикой и так далее. Вот что мы получили? Мы получили ужасную картину. Кстати, именно копировальщики, они и создали Высшую школу экономики, они создали Российскую экономическую школу, директор которой сегодня сидит за рубежом и продолжает оттуда, хотела сказать не так, говорить о необходимости продолжения либеральных реформ, потому что страна никак не сделает либеральные реформы и никак она, в конце концов, не разобьется на куски. Это сценарий вполне логичный, о котором мы сегодня говорили, что либеральные реформы ведут к всеобщему уничтожению России, как и населения, живущего у нас. И я думаю, это коснется, естественно, и тех стран СНГ, которые и традиционно с нами связаны. Да, так вот, тем не менее, вот я считаю, нам очень повезло, что, ну, в данном случае, вот я опять-таки выступаю как продолжатель дела моего отца. И, кстати, я прочитала в Википедии, в английское, что его назвали благодаря его исследователям издательства IBS Cambridge, включила его биографию, книгу 2000 выдающихся интеллектуалов 20 века. Но направление Видоты с точки зрения автоматизации управления экономикой, разработанная им динамическая модель фактически межведомственного баланса, представляющая собой систему алгоритмов согласования, что мы хотим, какие задания по конечному продукту формируют домашние хозяйства, государства, экспортеры с нашими производственными возможностями и с возможностями, теперь я хочу сказать, стран, дружественных нам, вот эту модель тоже заблокировали. Блокируется она и сегодня, хотя интерес появляется, хочу вам честно сказать, уже серьезный интерес к ней проявляется, потому что ситуация стала, в общем-то, невыносимой. Даже меня удивляет, что когда я отправила свою статью в Monthly Review, они мне дали такой отзыв, что 22 сентября будет она опубликована. Это журнал, который социалистический, родился в 49 году в США. Первая статья была Эйнштейна «Социализм. Почему социализм?» с вопросом. Они сказали, предложения, которые вот разработаны в части, но они говорят искусственный интеллект в экономике, то есть автоматизация, это единственные предложения, которые сегодня могут спасти мир от глобальной войны. То есть у нас сегодня стоит очень серьезный вопрос для того, чтобы сохранить себя, уйти от либеральной модели, болтологии, аналитики, пустой, без конкретных доказанных рекомендаций, чтобы выйти на магистраль желаемую развития для наших стран, мы должны перейти к серьезной работе, а именно к внедрению автоматизированной системы управления экономикой, где при этом мы понимаем прекрасно, нужно организовать и потоки исходной информации по каждому виду продукции в натуральном выражении с пониманием недопущения повторного счета, сохранения каждого вида продукции в каких-то агрегированных показателях. И после расчета по динамической модели как системы алгоритмов определяется и распределение капитальных вложений по отраслям, регионам экономики для того, чтобы вся система гармонично двигалась в том направлении, в котором стоят перед нами и как с точки зрения укрепления национальной безопасности, так и улучшения жизни людей. На сегодня я бы хотела подойти еще к последней части, если у меня есть время, скажу о нашем правительстве. Вот недавно правительство Мишустина сделало отчет о том, как они реагировали на все события. Все действия правительства пока ограничены только реакцией с использованием монетарных инструментов. И они действительно пытаются кого-то поддержать, где-то субсидировать, где-то льготное субсидирование вести. То есть весь набор, арсенал – это чисто монетарный. Хотя несколько раз в докладе у Мишустина звучало, что вот сложность есть, производственные цепочки по нам ударили. Но я вам хочу сказать, тут даже не производственные цепочки. Здесь речь идет о производственной такой логистической сети, потому что все цепочки, они между собой перевязаны. Ведь почему глобальный кризис? Потому что каждая корпорация, она старается производственную цепочку планировать в рамках производства сложной продукции. Почему наш ВПК держится? Скажу секрет, он продолжает планировать свою цепочку. Но из-за того, что вот эти ТНК, в целом их действия не скоординированы с точки зрения пропорциональности развития экономики в направлении именно улучшения жизни людей, откуда и кризисы перепроизводства, то, естественно, все это потом грохочет в огромных размерах, и кризисное разрешение проявляется вот в этой военной форме. А нам надо сегодня, конечно, опять вспомнить, что мы страна, прекрасно, если мы будем именно единой СНГ с пониманием этих проблем во всех наших бывших республиках, как страна единая корпорация, отвечающая за улучшение жизни людей и национальную безопасность страны, реализацию стратегических задач, стоящих перед нами, что мы начнем координировать наши совместные действия, действия наших экономических субъектов для того, чтобы выйти на магистраль лучшего, светлого будущего. И это нужно делать уже было вчера, а не знаю, когда наш премьер примет такое решение, что пора переходить от этого. Вот я считаю, знаете, когда нет управленческого подхода, имеет место просто освоение бюджета и полная тотальная безответственность. И доходящий до того, что вот Совет Безопасности, он пишет свои, ну, прекрасные пожелания в стратегии национальной безопасности. Вышел указ президента 633 о стратегическом планировании, где поставлены очень серьезные задачи о необходимости обеспечения целевых показателей ресурсными, вот именно материальными ресурсами. Правительство игнорирует. Абсолютно не замечает, что говорит Совет Безопасности и какие задачи ставит этот указ. Потому что правительство занято по-прежнему реализацией либерального подхода к решению экономических проблем. Мы их не решим. Мы можем их решить только на новой основе с использованием достижений цифровой революции. А главное, понимая, что у нас был самый замечательный опыт в мире, потому что никто и никогда не решал такую задачу, как координировать в масштабе страны хозяйственные взаимосвязи для того, чтобы выйти на нужную нам дорогу. Вот если будут вопросы, я, наверное, закончу по времени, я могу и подробнее остановиться. Но единственное могу сказать, что Геннадий Андреевич Зюганов передал наше предложение лично премьер-министру, оттуда спустили задание разобраться. Какие-то звонки с министерствами были, но у нас есть еще и поддержка в тех кругах, которые прекрасно понимают, что продолжение либеральной модели означает конец нашей стране. Надо переходить уже абсолютно, вот тут я с Валерием Ивановичем очень солидарна, что это единственный путь, иначе нам просто можно сразу действительно сказать, будущего наших детей и внуков не будет.